Генерал. Два месяца он спит на пляже в Новой Каледонии под москитной сеткой. Видит во сне места значительно худшие. Оттачивает свою роль. В Стокгольме сотрудник британского посольства отвел его в некое кафе. Джентльмен, с которым они там встретились, усадил в машину. Машина привезла к озеру, где чисто случайно оказалась летающая лодка с включенным мотором и выключенными огнями. ВВС спецназначения доставили в Лондон, военно-морская разведка перебросила в округ Колумбия и, основательно покопавшись в его мозгах, вернула морской пехоте с большим штампом на документах, что он не может участвовать в боевых действиях, потому что слишком много знает и не должен попадать в плен. Морская пехота решила, что в тыловые крысы он не годится, слишком мало знает, и предложила на выбор билет домой в одну сторону или высшее образование. Он выбрал билет, а потом наплел зеленому офицерику, будто семья переехала, и теперь его дом в Сан-Франциско. Можно практически перебраться через Сан-Франциский залив, прыгая с одного военного корабля на другой. По всему порту военно-морские склады, тюрьмы и госпитали. Все их охраняют братки Шафто. Его наколки скрыты под гражданской одеждой, бобрик отрос, но любой морпех за милю узнавал в нем нуждающегося брата, готов был открыть любые ворота, нарушить любые инструкции, возможно, отдать за него жизнь. Шафто, не успев даже надраться, оказался на корабле, идущем к Гавайям. В Пёрл-Харборе ему потребовалось 4 дня, чтобы попасть на корабль до Кваджалейна. Там Шафто встретили как героя. Неделю братки его поили, кормили и снабжали куревом, не позволяя тратить и цента, и, наконец, отправили самолетом за 1000 миль в Нумеа, Новая Каледония. Братки охотно отправились бы с ним, но тут было другое дело. Место, куда его отправляли, располагалось до опасного близко к юго-западному Тихоокеанскому ТВД, в отчине генерала. Даже сейчас, спустя 2 года после того, как МакАртур бросил их на Гуадалканал плохо вооруженными, практически без поддержки, морпехи по-прежнему половину своего времени обсуждали его пороки. Он тайно владел половиной Интрамуроса. Он сказочно обогатился за счет испанского золота, которое его отец откопал в бытность свою губернатором Филиппин. Кесон, глава филиппинского правительства в изгнании, тайно назначил его послевоенным диктатором архипелага. Генерал метит в президенты и будет нарочно проигрывать сражение, чтобы подгадить Рузвельту, а всех собак повесит на морскую пехоту. А если это не выгорит, он вернется в Штаты и устроит военный переворот, который героически подавит морская пехота. Semper Fidelis. Так или иначе, братки переправили его в Новую Каледонию. Нумеа — аккуратный французский городок с широкими улицами и жестяными крышами, обрамленный исполинскими отвалами хромовых и никелевых разработок. Треть населения — французы, везде портреты де Голля. Треть — американцы, треть — каннибалы. Говорят, за последние 27 лет они не съели ни одного белого. Поэтому Бобби, ночуя на пляже, чувствует себя почти так же безопасно, как в Швеции. Однако в Нумеа он натолкнулся на преграду непроходимой кирпичной стены, воображаемую границу между Тихоокеанским театром военных действий, площадкой Нимица, и Юго-Западным Тихоокеанским. Брисбен, штаб-квартира генерала, совсем близко, по меркам Тихого океана. Если он туда доберется и произнесет свою реплику, все будет в ажуре. Первую пару недель Бобби как дурак верит, что все устроится. Следующий месяц подавлен и не верит, что сможет отсюда выбраться. Наконец приходит в себя и начинает проявлять смекалку. На корабль не попасть, зато самолеты летают в неимоверном количестве. Похоже, генерал любит самолеты. Шафта начинает выслеживать летчиков. Военной полиции он не нравится, в сержантский клуб не пробиться никакими силами. Однако сержантский клуб предлагает довольно ограниченный набор развлечений. Те, кто ищет более сильных радостей, должны покинуть оборонительный периметр, охраняемый военной полицией, и вступить в гражданский сектор экономики. А когда хорошо оплачиваемые, скучающие без женщин американские летчики соприкасаются с полуфранцузской, полуканнибальской культурой, гражданский сектор экономики получается ого-го какой. Шафта набивает карманы пачками сигарет, морпехи в Кваджалейне снабдили его куревом до конца жизни и занимает наблюдательный пост недалеко от ворот авиабазы. Летчики выходят по двое, по трое. Шафта выбирает сержантов, идет за ними в бордели и бары, садится на линии прямой видимости, начинает курить одну за одной. Скоро к нему подходят и стреляют сигаретку. Завязывается разговор. Как только система отработана, он мигом узнает массу всего про пятую эскадрилью, заводит кучу знакомых. Через несколько недель приваливает счастье. Безлунной ночью, в 1:00, шафта перелезает через ограду летного поля, по-пластунски преодолевает милю вдоль посадочной полосы и в последнюю минуту успевает на рандеву с экипажем пьяной Тутси, либерейтора Б-24, летящего в Брисбен. Не успевает шафту моргнуть глазом, как его запихивают в стеклянную сферу на хвосте самолета рядом с турельным пулеметом. Надо думать, ее назначение — сбивать Зеро, которые обычно атакуют сзади. Экипаж пьяной Тутси явно полагает, что вероятность встретить Зеро в этих краях не больше, чем над средним течением Миссури. Шафту велели одеться потеплее, но ничего теплого у него нет. Едва пьяная Тутси отрывается от полосы, он осознает свою ошибку. Температура падает, как 500-фунтовая бомба. Он не может выбраться из стеклянного фонаря, а если и мог бы, наверняка угодил бы под арест. Его взяли на борт контрабандой втайне от пилотов. Что ж, придется добавить переохлаждение к обширному списку уже изведанных мук. Через пару часов он проваливается не то в сон, не то в забытье. Его будет розовый свет, идущий со всех сторон разом. Самолет снижается, температура растет, тело оттаяло и пришло в чувство. Через несколько минут руки вновь обретают подвижность. Он тянется в розовую мглу и протирает окошко в запотевшем стекле. Вынимает носовой платок, вытирает весь фонарь и смотрит в самый зев тихоокеанской зари. Черные пятна и полосы облаков расплываются в небе, словно чернила кальмара по воде тропической бухты. Какое-то время кажется, что он снова под водой с Бишофом. Весь океан исполосован шрамами прямо как он сам. Из шрамов, как старые осколки, торчат зазубренные края коралловых рифов. Теплеет, его снова начинает бить дрожь. Кто-то вывалил в Тихий океан груду коричневой пыли. На ее краю — город. Он приближается. В орудийной башне становится все теплее. Это Брисбен. Стремительно мчится посадочная полоса, и шафту кажется, что сейчас она снимет ему задницу, как самый большой в мире ленточно-шлифовальный станок. Самолет останавливается, пахнет горючкой. Пилот обнаруживает его, приходит в ярость и хочет вызвать военную полицию.
«Я к генералу», — посиневшими губами выговаривает Шафто.
Пилоту хочется его треснуть. Однако после того, как прозвучали эти слова, разъяренные офицеры отступают на шаг и перестают драть глотку. Шафто решает, что таков стиль самого генерала. Сутки он отходит в ночлежке, потом встает, бреется, выпивает чашку кофе и идет на поиски начальства. К его величайшему огорчению, генерал перенес свою ставку в Холландию, на Новую Гвинею. Однако его жена, сын и часть штаба по-прежнему в отеле «Леннонс». Шафту отправляется туда и некоторое время наблюдает за подъезжающими машинами. Чтобы попасть к отелю, они должны свернуть на определенном углу. Шафту встает там и ждет. Сквозь окна машин он видит погоны, считает звезды. Заметив две звезды, он говорит себе «пора», пробегает квартал и оказывается возле отеля, как раз когда водитель распахивает генералу дверцу.
«Простите, генерал, Бобби Шафту прибыл для прохождения службы, сэр!» —
выпаливает он, козыряя так браво, как еще никто за всю историю войн.
«И кто же ты такой будешь, Бобби Шафто?» — спрашивает генерал, почти что не моргнув глазом.
«Ба, да он говорит как Бишоф. У этого типа немецкий акцент».
«Я убил больше нипов, чем сейсмическая активность. Умею прыгать с парашютом, немного говорю по-японски, способен выжить в джунглях. Знаю Манилу как свои 5 пальцев. У меня там жена и ребенок. Мне вроде как нечем себя занять, сэр».
В Лондоне, в Вашингтоне, ему бы не дали подойти к генералу так близко. Застрелили бы или быстренько взяли под локотки. Но это ЮЗТТВД, и на следующий день Шафта в армейском ХБ без знаков различия летит в Б-17 курсом на Холландию. Новая Гвинея — редкая мерзопакость. Гангренозный дракон с заснеженным хребтом. При одном взгляде на него Шафта начинает трясти от переохлаждения и начинающейся малярии. Все это теперь принадлежит генералу. Ясно, что такую страну мог завоевать только звезданутый. Лучше месяц в Сталинграде, чем сутки здесь. Холландия на северном берегу острова, обращенном, естественно, к Филиппинам. Все морпехство знает, что здесь генерал отгрохал себе дворец. Самые наивные верят, будто это просто вдвое увеличенная копия Тадж-Махала, воздвигнутая невольниками-морпехами. Но ушлые старики знают, что это куда более крупный дворцовый комплекс, выстроенный из материалов, украденных с госпитальных судов, со множеством увеселительных беседок и сексодромов для генеральских азиатских наложниц. Все это хозяйство венчается куполом, с высоты которого генерал наблюдает, чем заняты нипы в его обширных филиппинских владениях. В иллюминатор Б-17 Шафта ничего такого не видит. Есть красивый большой дом над морем, надо думать, сторожевой пост на границе генеральских владений. Затем усадьба исчезает из виду, и Б-17 подпрыгивает на посадочной полосе. В самолет вползают тропические миазмы. Это как нюхнуть дрожжей прямо из бродильного чана. У Шафта схватывает живот. Конечно, многие морпехи считают, что армейские брюки лучше всего выглядят обосранными, но ему лучше выкинуть такие мысли из головы. Все пассажиры, полковники и выше, двигаются так, словно боятся запариться, хотя и так уже давно взмокли. Шафту хочется поторопить их пинком в жирные задницы. Ему надо скорее в Манилу. Потолковав с водителем, он пристраивается на задний бампер начальственного джипа. Летное поле окружено зенитками. Судя по всему, его недавно бомбили и обстреливали с бреющего полета. Есть явные признаки, вроде воронок, но Шафта куда больше может определить по людям. Выражение, с которым они поглядывают вверх, точно говорит ему об уровне опасности. Неудивительно, думает он, вспоминая большой белый дом на горе. Да его и при луне, небось, видно. Из Токио можно разглядеть. Просто напрашивается, чтобы его обстреляли с бреющего полета. Пока джип на первой передаче ползет в гору, до Шафта доходит. Дом поставлен для отвода глаз. Настоящий командный пост в туннелях под джунглями. Там-то и надо искать азиатских наложниц и все прочее. Дорога в гору занимает вечность. Шафта спрыгивает и вскоре обгоняет пыхтящий джип и другой впереди. Скоро он уже один, идет через джунгли. Колеи наверняка выведут его к тщательно закамуфлированному входу в подземный штаб. За время прогулки он успевает выкурить пару сигарет и сполна насладиться неразбавленным кошмаром новогвинейских джунглей, в сравнении с которым Гуадалканал, до сих пор казавшийся ему худшим местом на Земле, просто расистый лужок с бабочками и кроликами. Приятно сознавать, что НИП и армия США 2 года здесь друг друга мутузили. Жалко только, что австралийцев в это дело втянули. Колея выводит его прямо к белой мишени для японских летчиков. Видно, что дому старались придать максимально жилой вид. Мебель, все такое, стены исчерчены следами от пуль. Даже манекен на балконе поставили в розовом шелковом халате, авиационных очках и с трубкой из кукурузного початка во рту. Манекен смотрит в бинокль на залив. Уж на что Шафта не склонен хвалить армию, но при виде такой остроумной шутки его разбирает смех.
Классный образчик военного юмора. Вряд ли это сойдет им с рук. У дома двое фотокорреспондентов, снимают. Шафта встает посреди автомобильной стоянки перед самым домом и показывает манекену кукиш. «Эй, засранец, это тебе от морпехов с Кваджалейна!» «Черт, прям на душе легче!» Манекен поворачивается и наводит бинокль на Бобби Шафту. Тот застывает, как под взглядом Василиска. Внизу начинает завывать сирена. Бинокль отрывается от авиационных очков. Из трубки выплывает облачко дыма. Генерал саркастически берет под козырек. Шафту, очнувшись, убирает кукиш, но продолжает стоять как пень. Генерал поднимает руку и вынимает изо рта трубку. «Маганданг Габи».
«Вы хотели сказать «Маганданг Умага», — говорит Шафту. «Габи означает ночь, а Умага — утро».
Уже можно разобрать гул самолетных моторов. Фотографы решают не искушать судьбу и прячутся в дом.
«Если между Манилой и Лингайном свернуть вправо на Тарлакской развилке и ехать через плантацию сахарного тростника, какая будет первая деревня в сторону Урданеты?»
«Сложный вопрос», — говорит Шафта. «К северу от Тарлака нет плантаций сахарного тростника, только рисовые поля».
«Отлично», — ворчливо отвечает генерал.
Зенитки поднимают фантастический грохот. Впечатление, что весь северный берег Новой Гвинеи кувалдами вколачивают в океан. Генерал не обращает внимания. Если бы он притворялся, будто не обращает внимания, он хотя бы взглянул на летящее зеро, чтобы бросить притворство, когда станет слишком опасно. Но он не смотрит. Шафту тоже заставляет себя не смотреть. Генерал задает ему длинный вопрос на испанском. У него звучный, очень красивый голос, как будто он в нью-йоркской или голливудской студии, наговаривает новостной ролик о собственном величии.
«Если вы хотите узнать, «Hablo ли я español?» — говорит Шафту, то ответ «un poquito».
«Говорю по-испански чуть-чуть».
Генерал раздраженно прикладывает ладонь к уху. Ничего не слышно, потому что два зеро мчатся к ним на скорости 300 с лишним миль в час, уничтожая тонны биомассы плотной полосой 12-миллиметровых пуль. Генерал пристально смотрит на Шафту, пока пули дорожкой ложатся на стоянку, забрызгивая тому грязью штанины. Уткнувшись в дом, дорожка вертикально взбирается по стене, отбивает кусок перил в футе от генеральской руки, разносит часть мебели в доме, взбирается на крышу и пропадает. Теперь, когда самолеты пролетели, Шафту может взглянуть на них без риска показаться генералу пугливой барышней. Фрикадельки на крыльях становятся шире и ярче. Самолеты круто, круче, чем американские, заходят на новый вираж.
«Я сказал», — начинает генерал, но тут воздух наполняется странным свистом и ревом.
Одно из окон вылетает, из дома доносится глухой удар и звон бьющейся посуды. Генерал впервые снисходит до того, чтобы уделить внимание идущему вокруг бою.
«Разогрей мой джип, Шафту», — говорит он. «Мне надо разобраться с моими зенитчиками».
Он поворачивается, и Шафту видит спину розового шелкового халата. Там вышита исполинская ящерица в позе геральдического льва. Генерал резко оборачивается.
«Это ты кричал, Шафту?»
«Никак нет, сэр!»
«Я отчетливо слышал твой крик».
МакАртур снова поворачивается спиной. Теперь Шафту видит, что ящерица на самом деле какой-то китайский дракон, и уходит в дом, раздраженно бурча себе под нос. Шафту идет к джипу и заводит мотор. Генерал выходит из дома с неразорвавшимся зенитным снарядом в руках и направляется к машине. Розовый шелковый халат пузырится на ветру. Зеро возвращаются и снова обстреливают стоянку с бреющего полета. Шафту кажется, что его внутренности размягчились и готовы выплеснуться наружу. Он закрывает глаза, стискивает зубы и сжимает очко. Генерал усаживается на место рядом с водительским.
«Вниз», — говорит он, — «на звук зениток».
Не успев толком отъехать, они натыкаются на два джипа, в которых ехало начальство. Машины пусты, дверцы распахнуты, моторы работают. Генерал протягивает руку и жмет на клаксон. Из джунглей, словно некое экзотическое туземное племя, вылезают полковники и бригадные генералы, сжимая амулеты портфели. Они отдают честь. Генерал, словно не замечая, тычет в них чубуком трубки.
«Уберите машины с дороги», — напевно приказывает он. «Это дорога. Стоянка там».
Зеро возвращаются на третий заход. Теперь Шафта понимает то, что генерал, вероятно, видел с самого начала. Летчики далеко не асы. Война идет давно, всех асов давно сбили. Соответственно, они прокладывают траекторию не в точности над дорогой, дорожка пуль срезает ее наискось. Тем не менее, пуля попадает в мотор одного из джипов, оттуда бьют масло и пар.
«Ну же, столкните его с дороги!» — кричит генерал.
Шафта машинально начинает вылезать из джипа, но генерал тянет его обратно со словами
«Сиди, ты ведешь машину».
Размахивая трубкой, как дирижерской палочкой, генерал заставляет офицеров выйти на дорогу, и они начинают толкать к обочине подбитый джип. Шафта неосторожно вдыхает через нос и чувствует сильный запах дресни. Кто-то из офицеров наложил в штаны. Шафту озабочен, как бы с ним не приключилось того же самого. Хорошо, что он не вышел толкать машину, а то бы, небось, тоже обделался. Зеро пытается сделать очередной заход, но в небе уже появилась помеха — американские истребители. Шафту проезжает в просвет между деревом и оставшимся джипом и дает по газам. Генерал некоторое время в задумчивости напевает себе под нос, потом спрашивает.
«Как зовут твою жену?»
«Горе».
«Что?»
«Я хотел сказать Глория».
«А, хорошо. Хорошее филиппинское имя. Филиппинки — самые красивые женщины в мире. Не правда ли?»
Бывалый путешественник Бобби Шафту хмурит брови и начинает систематически перебирать воспоминания. Потом соображает, что генерала, вероятно, не интересует его просвещенное мнение. Но, конечно, у МакАртура жена американка, тут надо не оплошать. «Думаю, женщина, которую любишь, всегда самая красивая, сэр», — говорит, наконец, Шафту. Легкая досада пробегает по лицу генерала.
«Конечно, но...»
«Но ежели оно вам до лампочки, то филиппинки самые красивые, сэр». Генерал кивает.
«Теперь твой сын. Его как зовут?»
Шафта сглатывает комок и лихорадочно соображает. Он не знает, есть ли у него ребенок. Это было придумано для вящей убедительности. Но если даже есть, это с той же вероятностью может быть девочка. Однако если это сын... Шафта уже знает, как его должны звать. «Его зовут... Ну, сэр, его зовут... Уж не в защите, но его зовут Дуглас». Генерал довольно ухмыляется и смеется, для выразительности похлопывая по неразорвавшемуся снаряду. Шафта втягивает голову в плечи. Когда они доезжают до летного поля, наверху идет полноценный воздушный бой. Место как вымерло. Все, кроме них, прячутся за мешками с песком. Генерал заставляет Шафта несколько раз проехать взад и вперед по полю, останавливаясь у каждого орудийного окопа, чтобы заглянуть внутрь.
«Вот он, голубчик», — говорит, наконец, генерал, указывая тросточкой на зенитную установку в противоположном конце полосы. «Только что высунулся. Болтает в телефон».
Шафту гонит по полосе. Горящий Зеро примерно на половине скорости звука рушится в нескольких сотнях метров впереди и разлетается ревущим облаком запчастей, которые подпрыгивают и катятся в общем направлении джипа. Шафту тормозит. Генерал на него орет. Понимая, что от невидимой опасности не увернуться, Шафту разворачивает машину навстречу шторму. Он такое уже видал и знает, что первым будет блок двигателя, да красна раскаленный могильник первоклассной митсубисиевской стали. А вот и он. Один из коллекторов выхлопной системы болтается, как сломанное крыло, и при каждом скачке вырывает из поля куски дерна. Шафту круто поворачивает баранку, находит глазами фюзеляж. Ага, уже воткнулся в землю. Теперь крылья. Они разлетелись на большие куски, которые постепенно замедляются, но шины оторвались от шасси и огненными колесами мчатся навстречу джипу. Шафту лавирует между ними, проносится над лужицей горящего масла, еще раз поворачивает и гонит дальше. При взрыве Зеро все снова попрятались за мешки с песком. Генерал вылезает из джипа и, держа снаряд над головой, заглядывает за бруствер.
«Эй, капитан!» — говорит он безупречным дикторским голосом. «Это прибыло к моему обеденному столу без обратного адреса, но я полагаю, от вашего расчета».
Капитан вытягивается во фрунт, и над бруствером появляется его голова в шлемофоне.
«Соблаговолите получить обратно и проследите, чтобы его обезвредили».
Генерал бросает снаряд, как дыню. Капитан еле успевает его поймать.
«Продолжайте», — говорит генерал, «и в следующий раз постарайтесь доказать мне, что умеете сбивать нипов».
Он пренебрежительно машет в сторону горящего Зеро и снова садится в джип.
«Назад в горы, Шафто!»
«Есть, сэр!»
«Знаю, ты морпех, и поэтому меня ненавидишь».
«Офицеры любят, когда ты притворяешься искренним».
«Так точно, сэр! Я вас ненавижу, сэр! Но не думаю, что это помешает нам вместе бить нипов, сэр!»
«Согласен. Однако в задании, которое я тебе поручу, бить нипов не главное».
Шафта слегка ошарашен.
«Сэр, со всем уважением, думаю, бить нипов — это то, что у меня получается».
«Не сомневаюсь. Ценное умение для морпеха. Потому что на этой войне морпех — первоклассный боец под началом у адмиралов, ничего не смыслящих в наземной войне и полагающих, будто лучший способ овладеть островом — бросить своих людей на оборонительные сооружения нипов».
Генерал делает паузу, словно давая Шафту возможность ответить. Тот молчит. Братки на Кваджалейне рассказывали о боях за Тихоокеанские атоллы. Все было так, как говорит генерал.
«Поэтому морпехи хорошо умеют бить нипов. И не сомневаюсь, что тут ты дока. Однако сейчас, Шафто, ты в армии. У нас в армии есть некоторые поразительные новшества вроде стратегии и тактики, которые не мешало бы взять на вооружение некоторым адмиралам. А твое дело, Шафто, будет не столько бить нипов, сколько думать головой».
«Знаю, генерал, вы наверняка считаете меня тупым воякой, но я думаю, что у меня неплохая голова на плечах».
«Вот и постарайся сохранить ее на плечах».
Генерал от души хлопает Шафту по спине.
«Сейчас мы пытаемся создать благоприятную тактическую обстановку, а дальше для уничтожения нипов есть много действенных средств. Воздушные бомбардировки, голод и тому подобное. Тебе не обязательно лично перерезать глотку каждому встреченному нипу, хотя наверняка ты отлично подготовлен к такой задаче».
«Спасибо, генерал. Сэр!»
«У нас есть миллионы филиппинских партизан, сотни тысяч солдат для такой, по сути, банальной задачи, как превращение живых нипов в мертвых или, на худой конец, пленных нипов. Чтобы координировать их действия, нужна разведка. Вот одна из твоих задач. Но поскольку страна и так кишит моими лазутчиками, это будет твоя вторая задача».
«А первая, сэр?»
«Филиппинцам нужно руководство, нужна координация. И главное, Боевой дух.
Боевой дух, сэр?
У филиппинцев много причин для уныния. Им там под Нипами не сладко. И хотя я здесь, на Новой Гвинее, день и ночь готовлю трамплин для своего возвращения, филиппинцы этого не знают, и многие, вероятно, думают, будто я о них позабыл. Пора известить их, что я возвращаюсь. Я вернусь, и скоро.
Шафта ухмыляется, полагая, что здесь генерал слегка посмеивается над собой. Ну да, немножко иронизирует. Хотя нет, тот, кажется, абсолютно серьезен.
«Останови!» — кричит он.
Шафту останавливает джип на вершине серпантина, откуда открывается вид на Филиппинское море. Генерал протягивает руку ладонью вверх, как шекспировский актер перед фотоаппаратом.
«Отправляйся туда, Бобби Шафто!» — говорит генерал. «Отправляйся туда и скажи, что я возвращаюсь!»
Шафто помнит роль и знает свою реплику.
«Сэр! Есть, сэр!»